На пороге дома, прикрывая тело обшарпанной дверью, стоял Чук и Хён, затравленно смотря в пол и слишком слабо надавливая на дверь, стараясь закрыть ее перед моим носом. «Я зайду!» Утверждение, не терпящее пререканий, сорвалось с губ и, толкнув ладонью дверь, я вошел. Маленькая, даже слишком маленькая квартирка давила на меня своими стенами. Я обвел взглядом чистое помещение и остолбенел. Кухня прилегала к гостиной, которая, по-видимому, и была комнатой, о чем говорила единственная дверь, ведущая в ванную. Обеденная зона на одного человека, но обставлена была уютно, насколько это можно было сказать. Маленький столик с одним стулом и задвинутая под него табуретка, скатерть, прожженная в нескольких местах, но все еще чистая и отглаженная, прикрывала столешницу, на которой стоял ноутбук и лежали учебники по моему предмету. Рядом дымилась чашка с кофе и стоял пустой рис в глубокой керамической миске. Переведя взгляд на спальное пространство, я не увидел ничего, кроме комода и темного книжного шкафа с открытыми полками, на которых стояли учебники, несколько книг из классики и рамки. Много рамок. Девушка, обнимающая Кихёна и улыбающаяся так ярко и солнечно, что невольно хотелось улыбнуться в ответ. Еще одно вроде как семейное фото тоже являло мне эту молодую особу. И я почему-то выдохнула, понимая, что это его сестра. Несколько снимков с друзьями, и снова та девушка, которая словно всегда улыбалась жизни. Серые обои навевали уныние, а разложенный продавленный диван жалость. На нем сейчас лежало скомканное одеяло, подушки с наволочками кроваво-красного цвета и плед, сложный не слишком ровно. Старенький телевизор стоял на подоконнике, а на нем сидел плюшевый медведь с пуговками вместо глаз и заплаткой на правой лапке. Все это вызывало страх и непонимание ситуации. Что случилось? Он ушел из дома? Почему так? Я хотел спросить это у Кю, на которого перевел взгляд, но снова чувство ступора поразило меня. Парень был похож на потрепанную ветром книгу с пожухлыми страницами. Кихён был невероятно бледен и тяжело дышал, а синяки под глазами были такими, словно он не спал неделями. Одежда Чо тоже никак не вязалась его образом. Растянутые штаны, зашитые на колени, и застиранная белая футболка, которая спадала с плеча. Студент стоял, прислонившись к стене, не смея поднять на меня взгляд. Я не сразу понял, что по щекам его текли слезы. Я не знал, что должен сказать или сделать, да и вообще не понимал, как такое могло быть. А еще я подумал о том, что не видел его машину возле дома. Хотелось его обнять и просто успокоить, укачивая словно маленького мальчика. Поэтому я сделал пару шагов к нему, но тут же поморщился, услышав громкий сухой кашель, от которого младший согнулся, схватившись руками за горло. «Уходите!» – прошептал он, все же посмотрев на меня из-под растрепанной челки. «Прости, но я не могу это сделать». Присев рядом с ним, я убрал челку, касаясь лба тыльной стороной ладони. «У тебя температура, а вам не должно быть наплевать на это?» Прохрипел студент и снова потупил взгляд. «Я теперь куратор твоей группы и вряд ли могу просто пройти мимо. Пойдем». Помогая ему встать, провел его в сторону дивана и, уложив, просто накрыл одеялом, закрывая распахнутое окно. «Какие лекарства ты принимаешь?» Я выжидающе посмотрев покрасневшие от болезни глаза. «Никаких. Ничего я не принимаю. И так пройдет». Устало проронил каждое слово парень. «Совсем сдурел?» И закричал на этого мальчишку, который своими руками рыл себе могилу. И, вскочив с края дивана, направился на кухню, но в шкафчике ничего не нашел, кроме полпачки риса, пару упаковок самого дешевого рамена и баночки растворимого кофе. В холодильнике лежало лишь два яйца и половина морковки. «Можно я поем?» Донесся голос, сбивая мысли об этой ситуации, которую осознать было слишком нереально. «Нет!» Буркнул я и, выпив залпом бурду, которая была вроде бы кофе, обулся и накинул куртку, забирая с собой рис, который был недоварен до состояния съедобности. Так ничего не сказав, я вышел из квартиры и, пару раз приложившись кулаком о стену, еле сдержал рвущийся наружу крик. Он ребенок, совсем беззащитный и угасающий на глазах. А я не видел, не понял этого, да и сейчас не понимал. Если честно, почему парень, имеющий все, жил в одиночестве и тихо умирал? Боль, горечь и обиды захлестывали, словно волны океана. А еще приходило сознание того, что этот парень вызывал во мне бурю эмоций. Но жаль, что понял я это только сейчас, не вмешавшись в этот отвратительный ход событий раньше. Взглянув на чашку с рисом на пассажирском сиденье, я засмеялся, как сумасшедшая истеричка. а мне хотелось плакать. Внутри что-то рвалось на мелкие части, словно бумажка в руках нервничающего человека в ожидании приговора. Я минут 5 стоял на парковке возле магазина, решая, что делать дальше. Нет, даже не так. Я должен был сейчас понять, готов ли я ворваться в его жизнь и стать тем, кому он мог бы довериться. Я не предам, я знаю, но смогу ли я держаться рядом с тем, о ком ходили слухи о частых романах с девушками старше него самого? Я должен. Вывалив какой-то собаке рис, от которого она повела нос, я забросил чашку в машину и, поставив авто на сигнализацию, пошел в гипермаркет, заведомо взяв самую большую тележку. Мясо, фрукты, овощи и крупы. И несколько видов шоколадных конфет сразу отправились в тележку. А за ними и пару упаковок молока и сока. Выдохнув, я взял с полки кружку, тарелку, палочки и остальные столовые приборы, которые бы ознаменовали мои намерения. До Кихёна ничего, кроме набора, на одного не было. Выбрав скатерть с желтыми цветами, схватив хороший кофе и чай, а также фартук с глупыми пингвинами, я набрал еще кучу нужных мелочей. Последним пунктом, куда я добрался, был аптечный отдел, в котором я скупил все от зеленки до градусника и мятных пастилок. По дороге к кассе я вспомнил про его голые ноги и отсутствие тапочек в прихожей. Приходил сразу две пары, на овечьей шерсти исходил теплую байковую пижаму с медведями. «Это все?» – спросила девушка, опасливо косясь на меня, как на сумасшедшего, который накупил продуктов, словно завтра наступал как минимум апокалипсис. «Нет», – помотала головой и постарался не засмеяться, увидев ее ошалевший взгляд. «Две пачки парламента. Серверблю». Расплатившись и выгрузив из тележки 6 пакетов, я закрыл багажник и, оперевшись на него, закурил. В голове мелькали сотни мыслей о том, правильно ли я поступаю. Стоит ли вообще делать этот шаг? Нужно ли переходить выставленные рамки между учителем и учеником? Нужен ли я ему так, как нуждался в Кихёне я? Я не знал, и это бесило так, что злость подкатывала к самому горлу, отпускала только после очередной затяжки. Ехал я быстро, ведь на улице почти не было машин, да и район, куда я направлялся, не отличался наплывом автомобилистов. Поэтому уже спустя минут 15 я стоял возле входа в квартиру красный, словно рак. Постучав, я удивился тому, что дверь была не заперта, а потом и вовсе ошалел, видя, что Гюхён так и лежал, буряя взглядом дверь, точнее, меня, стоявшего в проходе. «Зачем ты вернулся?» В голосе не было ненависти, скорее недоумение, и легкий шок сопровождали слова. «Ты?» Удивился я такой неформальности, но все же продолжил затаскивать перегруженные пакеты в квартиру. «Мой дом, мои правила!» Кажется, он ухмыльнулся, но слишком вымученно, чтобы начать злиться. «Хорошо, я последую твоим правилам, если тебе так угодно. Только прошу взамен одну вещь». Распаковывая тапочки и надевая одни, а вторые относя к дивану, попросил я. «И что же ты хочешь знать?» «Что ты здесь забыл, Чо Кихён?»